это когда я ремонт делал, то есть вся работа такая, там, возвести стены, проштробить что-то, плитку положить, все, ну, быстро, легко давалось, а вот когда там делал откосы, там, кирпич, затирка, вот эта вся мелкая, она нудная такая была работа, что она прям так прям раздражала. Типа, вроде ничего не сделал, как бы столько времени заняло. Марафон такая дистанция, все, кто выходит на стартовую линию, все фавориты и все могут что-то показать. Там пару мыслей всего мелькает. Либо почему так тяжело с самого начала, либо, блин, почему еще легко, когда станет тяжело. Прыжковая работа хорошо сдвигает результаты, но она очень травматична. Буду бежать, пока меня 5 человек не обгонят, то вот тогда сойду. Нет хорошего восстановления, нет хорошего результата.
Всем привет, дорогие друзья. Это очередной выпуск большого RunFuck подкаст, куда к нам приходят разные интересные, замечательные гости, с которыми мы с удовольствием беседуем, задаем им вопросы, касающиеся их профессиональной деятельности или карьеры. И все это помогает нам самим лучше бегать, получать больше удовольствия от бега, как-то корректировать свою программу тренировок и вообще взглядов на нашу беговую деятельность. Сегодня мы позвали в гости Дмитрия Неделина. Мне кажется, что сейчас Диму можно отдельно не представлять, не перечислять все титулы, потому что за последний год, за последний сезон Дима очень мощно ворвался не только, скажем так, в соревновательную историю, но и в медиапространство. Вот. Дима отлично выступил на марафоне «Белые ночи», несмотря на занятую позицию, я все-таки считаю, что это было отличное выступление. Вот, отлично пробежал 15 километров на чемпионате России, тут вообще нет никаких вопросов. Вот, и сейчас готовится к московскому марафону, главному марафону страны. Привет!
Всем привет!
Дим, вот скажи, пожалуйста, вот к московскому марафону, да, несмотря на то, что это для тебя относительно новая дистанция марафонская, ты подходишь в статусе, если не явного фаворита, то одного из претендентов на победу. Скажи, пожалуйста, вот тебя эта история больше вдохновляет или это некоторый психологический груз, который вот тоже пришлось каким-то образом отцеплять, от которого пришлось избавляться?
Ну, это уже, наверное, не груз. В принципе, сейчас уже привыкаю то, что на меня, ну, уделяют мне внимание такое, и поэтому уже, наверное, все спокойнее это воспринимаю. Поэтому то, что как бы меня ставят фавориты на данной дистанции, потому что, ну, марафон такая дистанция, все, кто выходит на стартовую линию, все фавориты и все могут что-то показать. Фаворит только есть на бумаге, а сама дистанция потом расставит все по местам, кто в итоге какое место займет. Поэтому вот само вот это давление уже как такового нет, уже все опущено, пройдено, и как бы с холодной головой ко всему к этому отношусь сейчас.
А вот можешь ли сказать, что ты уже понял разницу между марафоном и дистанциями, на которых ты специализировался раньше? В чем она в основном заключается?
Ну, здесь уже больше, да, холодный расчет должен быть. Нельзя делать то, что позволялось делать на более коротких, там, средних дистанциях, где-то вначале чуть задать высокий темп и потом как бы катить. А марафон такое, ну, не прощает, судя по белым ночам как раз, то, что все должно быть аккуратно, сбалансировано, взвешено, каждый шаг, его нужно придерживаться до последних моментов.
Если говорить о разнице, скажем так, более коротких дистанций и марафона, как вообще, на твой взгляд, меняется соотношение здесь тактики и физики? И вообще, там, достаточно ли для марафона только какой-то безупречной физической подготовки?
Ну, нет, тут, опять же, идет психологический момент. Нужно быть готовым долгое время находиться на дистанции, нежели на коротких. Плюс настрой у людей совсем уже разный. Если коротким дистанциям. Дистанция короткая, ты, получается, настраиваешься больше волнения, потому что у тебя только короткий промежуток времени есть, чтобы показать результат. Чем длиннее дистанция, тем как бы спокойнее все становится, ты более все взвешиваешь грамотно и подходишь, получается, более спокойно, потому что знаю, что по дистанции можно куча вариантов предпринять, как чтобы показать лучший свой результат. На средних дистанциях ты все встал и от начала и до конца должен отрабатывать. Здесь как бы такие моменты, что где-то ты должен халявить по-любому, потому что дистанция не простит, если ты будешь пытаться от и до ее всю отработать.
То есть, если говорить об основных изменениях, которые случились в твоем отношении к бегу, да, что ты вот понял, что марафон — это дистанция, на которую стоит выходить все-таки с холодной головой и больше пользоваться какими-то тактическими приемами, нежели надеяться на
физическую, да, форму.
На физическую форму. Скажи, пожалуйста, ты вообще раньше анализировал свое движение во время забегов, да, во время стартов? Задавал ли ты себе вопрос, там, ну, допустим, на десятке, да, на шоссейной, или там на полторашке, которая, в общем, тоже там, практически 4 круга, да? Вот задавал ли ты себе вопросы, как я бегу, где мне, скажем так, поддать жару, а где, наоборот, я могу скинуть, посидеть за кем-то? Вот как поменялась вот эта вот история? Чему тебя научил марафон в этом отношении?
Ну, марафон прежде учит, что нужно это делать все-таки в компании и в группе, ну, людей, чтобы это было, ну, легче преодолеваемо, нежели ты можешь там на короткие дистанции встать от начала и до конца все сам отработать. На вот чем длиннее дистанция, тем, так скажем, компания более важна, с которой ты бежишь, соревнуешься.
Угу. Ну вот, насколько я знаю, ты тренируешься в основном самостоятельно, то есть у тебя нет большого количества там забегов в группе, да, то есть там ты тренируешься исключительно по плану. Скажи, пожалуйста, вот тебе бы помогла групповая работа в подготовке к марафону вообще?
Ну да, она помогла бы. Понятное дело, сейчас у нас немножко в монастыре Паша Адышкин травмирован. Получается, ребята бегают более короткие дистанции, и получается, к марафону выхожу только я один, поэтому в одного немножко сложнее, будь там условно сейчас бы Искандер, допустим, у нас также в монастыре, и было бы это, ну, я думаю, легче. Правда, мы, наверное, друг друга бы уничтожили на тренировках, но это другая история. Но или же, наоборот, друг другу помогли, тут непонятно. Но сам факт, некоторые работы в группе заходят намного легче. Допустим, зимой у нас бывает такое, что на стадионе там в праздничные дни утренняя и вечерняя группа собираются вместе, и у нас сон там 12-16 человек может темпарь там 16 километров в темпе 3-20 бежать. То есть вышел, 1 километр провел, можно сказать, тренировка закончена, ты просто там сзади в хвосте потом плетешься и все. То есть вот такие вот длинные работы в группе помогают.
Угу. А вот скажи, пожалуйста, наверняка после там белых ночей вы там где-то в гостинице там или где-то обсуждали твой дебют. И вот что тебе говорили там, например, Степа Киселев, Леша Риунков, то есть вот как между соперниками происходило обсуждение этой истории, вот... Там, может быть, какие-то ценные советы от ребят прозвучали или какие-то, может быть, такие, наоборот, подколки?
Да нет, вот так чуть-чуть пообсуждали, почему что случилось, почему меня так обрубило, я им рассказал, типа, что вот как бы вот такая ситуация случилась, как бы ноги просто перестали бежать, и все, они, да, подавали пару советов, типа, что как могло, ну, что можно попробовать изменить, как бы, что улучшить. Следующие забеги, допустим, та же безуглеводная, да, диета, то есть мне ее там как бы он, во-первых, и первый марафон был, ее некуда было вставить, то есть как бы вроде как бы кому-то кто-то пытается от этой диеты отойти, кто-то наоборот ее там восхваляет до небес, и то есть пока сам не попробуешь, не узнаешь, и вот поэтому к этому марафону, так скажем, вот по советам других, что многие все равно делают эту диету, и как бы решил попробовать как раз вот все сегодня. Она началась после длительного, и как бы вот все, углеводы прощайте.
А какие-то вещи, касающиеся, может быть, психологии, тактики, говорили ли тебе что-то Степа, который сейчас тренирует практически, да, вот твою коллегу, да, то есть Дину Александрову, которая тоже со средних дистанций пришла в шоссе, пришла в марафон, вот... дал ли тебе Степа какой-нибудь совет, например?
Да, он пока не даст мне советов дельных, наверное, потому что пока он сам соревнуется. Потом, может, когда он повесит кроссовки на гвоздь, может быть, что ты скажешь. Пока он сейчас воспринимает меня соперником, скорее всего, и поэтому...
Поэтому будет хранить секрет.
Да.
Скажи, пожалуйста, вот... Когда ты бежишь по дистанции, есть ли у тебя мысли вообще не связанные с бегом? То есть, или это такой момент как бы отключения, медитации и анализа собственной тактики? Или же ты можешь подумать о чем-то, что... я сейчас имею в виду не только марафон, да, может быть, там десятки, пятнашки. Вот, ты можешь подумать о чем-то, что вообще не связано с бегом, чтобы отвлечься, да, как бы вот как этот процесс происходит.
Да там пару мыслей всего как бы мелькает, типа, так, либо почему так тяжело с самого начала, либо, блин, почему еще легко, когда станет тяжело. Ну, и либо бежишь так, сейчас должно выключить. И почему еще не выключило, продолжаем бежать. То есть такие моменты только тяжело и легко бежится. Только как бы вот эти моменты в голове присутствуют. Ага, легко. И значит, бежим, работаем дальше. Как бы, вот, то есть такие, а остальное как бы ничего не присутствует абсолютно в голове там.
То есть ты выходишь на дистанцию, и все мысли только о ней, о беге?
Ну, о беге, да. То есть вот только чисто твое состояние внутреннее, легко или тяжело тебе сегодня, и все.
Вот скажи, пожалуйста, если смотреть на твой Инстаграм, да, то там довольно много места занимает там тренировки, ты выкладываешь какие-то регулярные отчеты, да, вот... Зачем тебе такая открытость? То есть что это дает, помимо... Это какой-то просто попытка некого самоанализа, или же это, ну, попытка некого примера, там, я не знаю, там, введение соперников в заблуждение?
Ну, так сказать...
Или ждем, пока Михаил Исаакиевич там начнет лайки ставить, ну, это писать комментарии?
Это он тоже делает, поэтому... Тут больше, во-первых, то, что открытость, и на эту открытость реагируют люди, которые наблюдают. То есть они, кто-то, естественно, что-то пытается хейтить, и кто-то поддерживает. И вот эта поддержка, типа, ну, типа, такие хорошие тренировки, да, типа, вдохновляешь тоже там тренироваться. И вот этот момент именно тоже себя завести, поддержать в плане, чтобы... Ну, мотивация же должна какая-то присутствовать. Вот я ищу поддержки у, так скажем, у сторонних на людей, наблюдателей, которые смотрят вот этот весь тренировочный процесс и, так скажем, добрым словом поддерживают, типа, давай, мы за тебя работай, тренируйся, типа. И, ну и плюс, когда говоришь, ну, результат, который хочешь, тебе как бы легче, ну, так скажем, людям сказать, что я хочу сегодня убежать на такой-то результат, потому что я выполню вот это, вы это все видели, как бы слова, так скажем, поддержанные тренировочным процессом. Вопрос, что получится, не на получится, это на соревнованиях результат, это уже как бы другой вопрос. Ну, как бы заявление как бы на соревнованиях, что вот я хочу попробовать сегодня бежать, потому что я проделал тут-то работу, как бы. И тут как бы уже анализ у людей тоже происходит, получится или не получится с этой тренировкой показать результат, который я, допустим, заявил.
Окей, да, друзья, вот мы оставим ссылку на аккаунт Димы в Инстаграме, подписывайтесь на него, тоже вот поддерживайте, болейте, если, там, скажем, не на московском марафоне, то на следующих дистанциях, на следующих стартах ваша поддержка очень поможет и очень вдохновит. Вот, в общем-то, заявление от самого спортсмена. Дим, скажи, пожалуйста, вот как при подготовке к марафону поменялась структура твоих тренировок по сравнению с дорожкой, да, то есть по сравнению с более короткими дистанциями, что, чего стало больше? У тебя появились какие-то объемы или у тебя поменялась структура твоих интервальных тренировок или стало больше физухи? То есть вот что вот прямо такое заметное и яркое в плане перемен?
Ну, самая главная перемена – это, понятно, объемы, потому что я, допустим, когда работал сутки трое, 2-2, у меня там объем получался там 80-100 километров в неделю, допустим. Сейчас, получается, с прошлого года, можно сказать, стал все профессиональным спортсменом. Я могу позволить себе объем, который там у меня был там за неделю, а этот трехнедельный объем у меня за неделю может уже быть там к марафону к Белой ночи, там 220 объем был. Как бы объемы, да, увеличились сразу. Ну, объем за счет увеличился за счет воскресных длительных, ну и, естественно, интервальные работы стали длиннее. Как бы это основное изменение. Плюс, естественно, убрал прыжковую. Раньше очень много было прыжковой, когда готовился к 800, полторашке. Ну, она очень... прыжковая работа хорошо сдвигает результаты, но она очень травматична. И то есть ты иногда думаешь, либо тебе там как-то потихоньку за счет ну, упражнений условно со собственным весом там какие-то делать там статические там планки, резины, петли TRX, либо вот эту динамическую какую-то прыжковую делать, и вот на весах встает либо хороший типа прогресс быстрый, но ты потом есть риск, что будешь условно месяц-полтора лечить травму, которая от этих прыжковых получишь, либо да, уже получится, что ну как-то спокойнее, пусть потише как-то будет, но ты живее, здоровее останешься. Вот как бы основное вот изменение в данном тренировочном процессе такие произошли.
То есть правильно ли я понимаю, что у тебя стало меньше прыжковых упражнений, стало больше каких-то вот таких вот статодинамических, то, что да, называется. Понятно. А вот скажи, пожалуйста, как ты вообще выбираешь упражнения для своего комплекса физических упражнений, которые ты делаешь регулярно, которые тоже можно видеть там в твоем Инстаграме? Кто первый советчик твой в этом отношении? Тот Михаил Сакич, там коллеги, там тот же Искандер, помним, как он долгое время работал над своей физухой. Вот. Или... ну, не знаю, какая-то литература, может быть.
Ну, так как я, ну, средневек, можно сказать, бывший 800, полторашки, и ОФП, мы очень много уделяли времени. И можно сказать, тренер, который, ну, первый тренер, который приехал тренироваться когда в Москву, то есть Башко Владимир Анатольевич, заслуженный тренер России, как бы всю силовую вот эту работу техническую ставил как бы он, то есть, как бы, естественно, я уже после перехода к Михаилу Исааковичу что-то оставил от него, что-то уже по ходу своего опыта добавлял свое, как бы. Михаил Исаакович уже, как бы, добавил новые, так скажем, интервальные работы, ну, видение вот этих работ, циклов, как мне бы больше подошло, тем более мы перестраивали все с ним, потому что раньше я не мог тренироваться как профессиональный спортсмен, только тренировки утром-вечером и сон, как бы все, больше ничем я не занимался. Когда я перешел к Михаилу Исааковичу, я работал сутки трое, 2-2, получается, такого сна не было, то есть система тренировок, естественно, у Башко мне уже не подходил. И мы перестраивались уже под меня, и как раз вот эта, которая у них система, в принципе, в монастыре была, она как раз подошла и мне, за счет чего я смог при этом работать, оставаться конкурентно способным с профессиональными спортсменами. И вот получается такой момент, что вот Михаил Исаакович все поменял, так скажем, в корне.
Можешь ли ты вообще сказать, мы уже, несколько моментов обсудили, касающихся разницы физической подготовки, именно там ОФП, там, физических нагрузок между дорожкой и марафоном. А вот если говорить о группах мышц, условно говоря, ты там на дорожке там больше качал стопу, когда ты перешел на шоссе и на более длинные дистанции, ты стал работать больше, с бедром. Вот скажи, пожалуйста, вот если говорить о группах мышц, как поменялась нагрузка, как поменялись упражнения, то есть что ты стал больше прокачивать?
Да, все осталось, в принципе, абсолютно то же самое, как и работал стопой, все равно у меня больше такой бег от стопы идет, нежели от бедра, поэтому плюс это связано тем, что я занимался долгое время футболом, и стопа, наверное, одна такая из моих, крепких сторон, так скажем, что вот из-за того, что мы постоянно пинали мяч, играли босиком по траве, тоже босиком пинали этот мяч, стопа укрепилась, и, то есть, стопа и основное, так скажем, мое оружие, плюс стопа, плюс карбоновые кроссовки, по X2 сразу такое. Так что вот в плане абсолютно все, упражнения, все осталось, в принципе, то же самое, плюс больше-меньше ничего уделять не стал.
Вот мы в прошлый раз беседовали с врачом Юрием Сдобниковым.
1 неделя футболист, бывший райдер. Сколько спринтов он спринтовал по полю? Сложно представить, какая нейромышечная адаптация. То есть футболистов возьмем срывы, футболист тоже бывший. Футбол – это очень крутой фундамент, на самом деле, для того, чтобы перейти в длительный бег. Не там центральная усталость, представляешь, ты не просто устаешь, а у тебя еще есть бешеная задача с точки зрения координации. В беге, в монотонном прямом беге ты вообще шлепаешь ногами, на самом деле не думаешь. В трейлах это чувствуется, и в футболе просто, то есть нервная система очень тренированная у футболистов. Это то, что дает им колоссальные преимущества.
Вот скажи, пожалуйста, как ты ощущаешь этот момент? Действительно ли для тебя футбол стал такой классной базой для развития таких беговых скиллов? И за счет чего, тебе кажется, футбол именно дал тебе какие-то дополнительные возможности в беге?
Футбол, естественно, это прежде всего длинный, я бы сказал, началось все со средних дистанций, когда я после футбола пришел бегать. Сначала думали, что я буду 200-400 бегать, футболист скоростной, наверное.
Спринты,
Да, спринты. Со спринтом, так скажем, не сложилось, то есть 200, 23 секунды, бежал 450 секунд, это медленно, прям совсем. Но тем не менее стопа. И потом попробовали мы бегать по длиннее дистанции, и как раз это. И плюс момент такой был с футбола. Я когда перешел, я потренировался только полгода в легкой атлетике, и мне уже на двойке с препятствием меньше секунды до мастера спорта не хватило. То есть футбольная база, она может не такая хорошая, хотелось быть, это условно мне, потому что в Пензе играл, поэтому физической составляющей практически нет. У нас в основном было это какие-то наработки комбинаций и игра с мячом постоянная. Именно физухи и спортзал у нас ничего такого не было. За счет того, что мы постоянно играли, пинали мяч, и босиком летом играли, и за счет этого, укрепилась стопа, и за счет этого мне помогло быстро спрогрессировать в легкой атлетике. И как бы средние дистанции, это вот сначала основа была длинные дистанции. Я бы не сказал, что футбол как бы способствует именно к длинным дистанциям, потому что это все равно короткая взрывная работа в футболе, постоянная вот эти взрывная скорость, это там основное как бы, а именно чтобы бег вот так по дистанции на выносливость, он там как бы отсутствует.
Говоря об упражнениях, да, о физической подготовке, скажи, пожалуйста, ты используешь в своей подготовке утяжеление или вот исключительно собственный вес, исключительно какие-то истории, связанные там, может быть, с, там, я не знаю, с нагрузкой в виде петель, резинок и так далее? Или все-таки штанга присутствует в твоей подготовке вообще вот эти вот веса?
Да, но штанга присутствует, это максимум 30 килограмм, то есть есть пара упражнений, которые я с ней делаю, которые именно направлены на улучшение именно техники бега, как бы, но как бы такую большую структуру именно закачать, прокачать мышцы, нет, я лучше выберу забегание в гору, оно менее травматично и тоже будет эффективно, поэтому... как бы штанга прям совсем чуть-чуть, основное как бы элемент ОФП-шной подготовки это вот подвесные петли TRX, как бы собственный вес в разных плоскостях и абсолютно на все группы мышц, которые задействованы при беге, можно проработать.
Вот пару раз у тебя в Инстаграме там мелькал велик, как такое переключение между видами деятельности. Действительно ли, на твой взгляд, велосипед – это самый эффективный способ, ну, я не скажу отдыха, да, переключения физической активности, или же кому-то больше зайдет плавание? Вот что, на твой взгляд, определяет как бы вот эту историю?
Как... Тут кому что больше понравится, потому что я, допустим, плаваю так себе, и для меня плавание это прям чистое, ну, плавание получится чистая тренировка, так скажем, а я не разгружусь на ней. То есть я буду там стараться, там, не знаю, пытаться руку как-то правильно, я на ней не расслаблюсь, потому что брасом мне не особо нравится плавать, а кроль для меня пока достаточно тяжело идет, чтобы много проплыть и при этом еще и расслабиться при этом. Поэтому велосипед для меня как бы разгрузить именно ударную нагрузку с ног, снять, ну, хорошо сейчас накладывается, то есть... приятное такое с полезным, так скажем, потому что если пойдешь медленно бегать, это все равно объем, то есть и так объем 180, еще пойдешь побегать, еще там за 200 и вообще уйдет, как бы, а вроде хочется еще какую-то активность поделать, и вот как бы велосипед, в принципе, пульса низкий, как бы сидишь, крутишь, как бы велосипед в этом плане хорошо. Плюс, тем более, после детства, когда ты понимаешь, что помнишь эти там школьники свои, езда под рамой. То есть, и сейчас, когда там велосипед весит там 8-9 килограмм, контактные педали, то есть совсем разные ощущения от езды раньше в детстве на велосипеде и сейчас.
А вот скажи, пожалуйста, думаешь ли ты над тем, чтобы когда-нибудь попробовать триатлон не просто в качестве там бегового этапа, да, у тебя уже есть такой опыт, а вот попробовать целиком, там, я не знаю, там, хотя бы, может быть, какую-нибудь короткую дистанцию.
Ну, я думаю, когда с бегом распрощаемся, так скажем, то можно будет уйти туда, как просто, ну, триатлон это более поинтереснее будет, нежели просто бег, наматывание километража и все, и делание ОФП, то есть разная нагрузка, велоплавание, как бы более интересный, то есть как бы для любителей в какой-то степени это даже будет интереснее, и мне в той же степени, в любом случае, присутствие вот этого, так скажем, духа спортсмена захочет тоже там что-то попытаться
чего-то добиться,
показывать, не знаю, там, в тумбочку на возрастной категории уже может быть. Ну, как бы, ну, туда уже после пенсии, как бы, надо сейчас в беге попытаться реализовать все, что будет возможно из него вытащить.
Вот скажи, пожалуйста, если говорить об экипировке, насколько ты придирчив в плане выбора кроссовок, да, то есть насколько, там, я не знаю, сколько тебе нужно побегать, чтобы понять, что тебе подходит модель, бывали ли случаи, когда тебе категорически не подходили либо шиповки, либо кроссовки, с чем это было связано? Вот как ты к этому вопросу подходишь, потому что, ну, обувь — это, в общем-то, наш рабочий инструмент. Надеть сверху можно практически все, что угодно.
Ну, сверху тоже не все, что угодно. Надеть, если швы какие-то будут, то они будут натирать, это тоже мало приятного. Но вот момент с обувью, да, то есть, допустим, с повседневные, которые кроссы мы бегаем, с ней, ну, все условно проще, а вот именно соревновательная обувь, прям к ней требовательно очень отношусь, потому что это, так скажем, твой хлеб, так скажем, и потратить сейчас условно на кроссовки дорогие, ты понимаешь, ладно, они стоят много, но это тебе там принесет результат, и результат, который, за счет которого ты сможешь заработать условно деньги и отбить условно эти кроссовки. Так скажем, и вот поэтому пробую кроссовки, все, что условно нравится, плюс в чем мировая элита бегает, естественно, берешь, пробуешь и сравниваешь свои ощущения. Да, раньше там условно, так скажем, полгода был небольшой контракт с Asics, они давали как бы кроссовки, ну, то, что дали, то и бежишь, как бы ни о чем больше не думаешь, просто подстраиваешься под этот кроссовок и бегаешь в нем, выступаешь, там, подошел, не подошел, как бы другой вопрос. Сейчас такой возможности нету, и поэтому могу себе там позволить купить несколько пар кроссовок и уже непосредственно там сделать несколько работ интервальных, темповых, и понять, что лучше подойдет, и на чем-то определюсь. И вот как раз уже такие по внутренним своим ощущениям, ой, там, не знаю, тридцатка в них сегодня легко зашла, там в них был ниже пульс, не натер нигде, значит, все, ну, как бы момент с кроссовками определился. Вот как бы очень сильно отношусь к этому, потому что попробовал, не знаю, уже 5-6 пар кроссовок в этом сезоне, как бы, что лучше хочется, блин, ну, да, там, дать второй шанс какой-то другой паре, ну, может, вот сегодня, как бы, не прокатывает уже, как бы, что проверено, иногда в том и бежишь уже.
То есть тебе для того, чтобы четко остановиться на какой-то модели, тебе нужно сделать как минимум одну большую длительную тренировку, да. Не просто там какие-то там кроссы сбегать или интервал. Окей. Скажи, пожалуйста, вот постсоревновательная рефлексия. Насколько долго ты вообще анализируешь свои прошедшие старты, да, и как это происходит? Это исключительно какое-то там самокопание или все-таки попытка с кем-то это обсудить, да, там, я не знаю, там, с Михаилом Исаковичем, там, с Пашей Одышкиным, я не знаю, там, то есть вот с кем это обсуждается, то есть...
Я сейчас так скажу, я не успеваю это обсуждать, потому что у меня...
Очень много стартов.
Да, так, ну все, этот старт не получился, забыли, все, в воскресенье новый старт, новая возможность, встаешь и пробуешь там реализовать то, что на том старте не получилось, и поэтому такой долгой рефлексии, чтобы там после старта там разбирать куда-то там себя загонять в дебри, такого вообще нету, как бы все, у тебя там через неделю старт готов, его бежать, поэтому ну, не, любимого уже прям повторять это. Не получилось сегодня, получится завтра.
А вот были ли у тебя старты, которые тебя прям расстраивали, ты понимал, что у тебя там не получилось вообще ничего? Как бы вот, как бы...
Ну, оно не расстраивает, это просто как факт, не получилось, и как бы ладно, да вот тот же Белгород, Нижний Новгород, десятка, там приехал сразу с гор, не пошло прям 2 километра, и все хотелось, типа, сойти, типа... ну, а сходить подумал, ну ладно, типа, буду, награждение было по 5-е место, буду бежать, пока меня 5 человек не обгонят, то вот тогда сойду, и как бы получилось все равно 3-м добежать, как бы, ну, вот такой момент, как бы, ну, не получилось, и типа, и фиг с ним.
То есть ты не, вообще не концентрируешься как-то на неудачах, у тебя не было такого, что какая-то, ну, какой-то не получившийся старт, скажем, долгое время тебя преследовал, и ты вот как бы, я не знаю, там, был в некой психологической яме такой.
Это нет, как бы, по поводу стартов нет. Больше вот такие моменты, допустим, иногда связаны больше с организацией соревнований, когда ты вот, словно, зимой хочешь бежать там в сильнейшем забеге, а тебя не ставят, как бы, в сильнейший, хотя по всем, как бы, результатам, критериям ты и по сезону проходишь, но тебя не ставят, типа, не считают за спортсмена, типа. Такие моменты, да, они больше выбивают, нежели какой-то не получившийся старт.
То есть именно вот какие-то вокруг, то, что вокруг бега, может как-то тебя вот задеть и зацепить.
Это да, больше.
Давай немножко поговорим про твою тренерскую деятельность. Вот скажи, пожалуйста, насколько ты вовлечен в обсуждение тренировок со своими учениками? Или и были ли у тебя такие моменты, когда ты прям ругал своих учеников за то, что не выполнили тренерские установки?
Ну да, то есть я хорошо всех любителей понимаю, потому что сам 4 года отработал с графиком там сутки трое и 2-2, то есть не имея полноценных возможностей тренироваться, и поэтому я прекрасно всех понимаю, что кто-то там хочет быстро показать результат, не имея при этом, ну, полноценных условий, как у профессиональных, да, спортсменов, там сна, питание нормального, там легкие эти перекусы быстро, иногда даже там условно, когда не получается вообще за день поесть, постоянные командировки, движения из города в город, как бы это все моменты, которые, ну, им мешают показывать результаты, поэтому пытаюсь всегда успокоить. Есть ребята с Баумышной, тоже любят, я бы сказал, типа, меня копируют, иногда первую половину засадить быстрее, чем это нужно, ну, пока своих шишек не набьют, так скажем, говори, не говори, не поможет. Поэтому вот процесс тренировки, ну, с любителями, это прям очень интересно все.
То есть вот ты пытаешься вместе с ними решать проблему вот этой вот совместимости, да, как бы жизненного графика, да, и графика тренировок.
Да, потому что нужно понимать, что везде все не успеешь, особенно когда уже еще и семья, и дети, допустим, есть, то есть нужно еще им внимание уделять, тут свои тренировки, тут еще и работа, как бы нужно все уметь собрать и понимать, что из такого пока ты можешь получить только вот такой результат, пока условно там от чего-то там, ну, не откажешься, или там у тебя семья в понимание не войдет, типа, да, мы понимаем, ты там сегодня в воскресенье тренируешься, условно, мы подстроимся, не знаю, сядем на велосипед, у тебя 35, а мы будем рядом с тобой ехать крутить педали, как бы, вроде все вместе, временно, в свежем воздухе, и все друг друга поддержали, все счастливы. Но вопрос, будет ли такая семья, это очень, как бы, тоже все вот эти семейные моменты в жизни, они тоже очень сильно влияют и на результаты, которые мы показываем.
Ну вот, если говорить все-таки, как-то выделять главную проблему любителей, это вот что? Это вот именно вот это вот сочетание или какой-то отдельный аспект, там, сон, питание, там...
Ну, тут совокупность всех факторов получается, и самое в первую очередь из-за этих факторов, там, питание, сон, и страдает систематичность тренировочного процесса. Если он там уже, человек условно встал на рельсы, он катится по ним, и ему все это проще, а вот постоянно вот это выбивание из колеи, из этой, все как раз портит.
А вот как быть с процессом восстановления у любителей, да, потому что, ну, скажем так, профессиональные спортсмены, да, и ты вот про это в частности говоришь, да, что у профессиональных спортсменов там есть больше возможностей, да, для восстановления, для отдыха. Вот как быть с любителями вообще, насколько это актуальна проблема восстановления для любительского спорта, на твой взгляд?
Ну, это основная проблема, потому что как раз приходится на что-то забивать, потому что семья, еда, работа, и куда еще тренировки, куда еще впихнуть восстановление, поход в баню, поход к массажисту, это все время занимает. И как раз пренебрежение зачастую именно восстановлением. И за счет восстановления, естественно, нет хорошего восстановления, нет хорошего результата. Отсюда следуют травмы, потом стрессы, не получение результата, условно, потом и на работе, и в спорте, и как бы все в совокупности, и сверху на голову переворачивается, и поэтому не получается ни там, ни там. Поэтому нужно уметь все как бы грамотно вот эти все приоритеты расставить и понимать, кто к чему идет.
А вот скажи, пожалуйста, вот, может быть, на своем примере, да, когда, как ты решал эту проблему, то есть вот именно восстановление, то есть ведь там в какой-то момент начинаются, там, есть история с амбициями, да, и как бы, может быть, там побольше потренироваться, добиться получше результата, вот как вообще вот убеждать себя уделять время восстановлению?
Должен понимать, условно, в голову себе вбиваешь сразу восстановление 30% твоего результата, все. Как бы тут все само собой отпадает. Когда ты поймешь, что вот у меня, допустим, если брать на моем примере, работает, да, там сутки трое, 2-2, и у меня не было полноценного восстановления. Естественно, были ниже результаты. Как у меня появилось полноценное восстановление, сразу улучшились результаты. Как бы много придумывать и думать как бы не надо, откуда взялись результаты. Просто появилось хорошее восстановление, добавил больше сна, естественно, стало, естественно, смог нормально опять начать питаться, то есть там обед, ужин практически все время по расписанию, не так-то, когда ты на сутки ушировал на работу и не знаешь, поешь ты там сегодня или нет, как бы, естественно, за сутки ты поспишь там 3 часа ночью и все, как бы, ну, как бы, вот они факторы, которые нам мешают в показании результатов.
Угу. А вот, кстати, про питание, да, ты не первый раз это упомянул. Скажи, пожалуйста, ты много внимания уделяешь этой стороне подготовки? Опять же, вот с кем ты эту историю обсуждал? Или, скажем, ты стараешься особо не придерживаться никаких там концепций питания, там...
Ну, у меня хотелось бы, может, даже в какой-то степени попробовать, так скажем,
с нутрициологом
поработать из разряда, потому что это он будет тебе говорить, ты будешь это как бы, ну, прилежный ученик, ты будешь это делать. Как бы по себе, как бы, ну, сам, в принципе, жареную пищу как бы не ем, то есть, ну, относительно из вредного ничего не ем. Но иногда такие моменты, там, условно, не знаю, переешь, допустим, просто, как бы, или наоборот, не доберешь по калорийности. То есть вот эти моменты, когда пытаешься еще сам все контролировать, немножко это из-под контроля выходит, и билиберда получается. И получается, когда, наверное, еще, возможно, появится условно сторонний человек, который будет еще за этим следить, можно еще, условно, будет добавить в результате. Но пока, так скажем, для себя не вижу в этом пока на данный момент возможности вот поработать так.
То есть как-то прогрессировать в меню, да? Вот. А скажи, пожалуйста, вот важный вопрос про сон, да? Люди, которые там являются профессиональными спортсменами, могут уделять этому чуть больше внимания. Вот. Как ты ощущаешь вообще влияние сна на свою форму? Или пока в силу вот возраста это не такой важный аспект?
Ну, это для всех, там, от детей до взрослых, это основной аспект, который должен быть на первом месте. Отключаться, вот, так скажем, от гаджетов, от всех перед сном, чтобы там, условно, там, час-полчаса, чтобы сон был крепким, глубоким, нужно от всего этого отключаться и уделять этому большую долю внимания, потому что вот по себе я понимал, когда ты не досыпаешь, ты просто не выводишь циклы тренировок. Ты условно, да, одну-две тренировку какую-то проскачешь, сделать хорошо, вот, типа, все хорошо. А, ну, а потом это тебя догонит и накроет в итоге. И цикличность всего процесса не будет закончена, и поэтому сон вот в этом моменте самый важный такой.
А вот какие еще восстановительные техники ты считаешь обязательными для себя или, может быть, для своих учеников после тяжелых тренировок? Это вот, там, не знаю, какие-то легкие кроссы, или вот ты упоминал там баню, массаж, или, может быть, это вообще какие-то вот модные технологические штуки, которые в последнее время получили распространение, там, компрессионные штаны, там, ударные пистолеты и так далее?
Да, вот сейчас как раз очень хорошо себя штаны зарекомендовали. Получил в этом тоже году. И, ну, значительно легче ноги после таких объемов выходят на следующую, там, на вечернюю тренировку. То есть штаны явно да, пистолеты тоже явно да, потому что времени ехать к массажисту нету. В Москве, понимаем, большой город, чтобы куда-то ехать, час-полтора, что ты найдешь кого-то из хороших специалистов рядом с домом, очень маловероятно, так скажем. Поэтому вот эти приспособления, если есть возможность приобрести, то многим поможет тоже в плане восстановления, потому что тоже в ту же баню тоже нужно, опять же, найти время, когда у тебя находится это все дома, ты можешь спокойно сконцентрироваться именно на восстановлении.
А если говорить про БАДы, витамины вообще, как ты подходишь к этому моменту? Используешь ли ты их в своей подготовке? Советуешь ли своим ученикам? Если да, то какие витамины или БАДы, на твой взгляд, являются прям необходимыми? А какие, ну, скажем так, больше работают, может, как плацебо?
Ну, для меня это основное, как бы, да, я использую, потому что из питания, как бы, не всегда все можно получить, и тем более, ведь у нас не фермерские, всегда там, условно, продукты, мясо, яйца те же, когда там, условно, ты, не знаю, деревенскую котлету съешь, ты ее одну съешь и наешься, а когда ты, условно, здесь в Москве купишь мясо, съешь 5 котлет, и у тебя не будет такого насыщения, как бы. Вот такие минусы есть как бы в питании у нас. И получается, за счет БАДов, добавок, пытаешься все уравновесить. Для меня это вот комплекс аминокислот расширенный важен и зима на ночь. Там, цинк, магний, B6 получается, чтобы восстановление во время сна еще было лучше. Это вот основные такие добавки, которые, ну, я использую в своей подготовке.
А вот ты это сделал на основании каких-то модных анализов состава крови или поговорив с тренером? То есть вот что, скажем так, для тебя определило вот те витамины и те БАДы, которые ты употребляешь, на которых ты останавливаешься?
Ну, это чисто свои внутренние ощущения с ними или без них, когда прекращаешь их, типа, хуже или лучше состояние, поэтому тут вот только сам, так скажем, определяюсь.
То есть ориентируешься на собственные ощущения.
Да.
А вот в работе с учениками советуешь ли ты ребятам попробовать какие-то витамины или же,
тут,
скажем так...
От уровня результатов все зависит. То есть пока ребята не достигают, так скажем, высоких результатов, можешь все компенсировать сбалансированным питанием. Если, да, там у человека нарушен процесс питания из-за своей работы, да, он не может правильно питаться, вовремя это все делать, то получается... Ну, стандартно, то есть элементарно комплекс витаминов всегда, ну, можно пропить, я думаю. Ну, лишним это не будет.
Скажи, пожалуйста, самый ценный совет, который ты получал от своих коллег по беговому монастырю, или, может быть, от тренера, или, может быть, от соперников во время твоей карьеры, во время твоей подготовки к марафону?
Тут я думаю, как бы такого нет, весь ценные все советы приходят за счет своего опыта, который именно подойдет именно тебе. Ты можешь прислушиваться, но все равно ты всегда сделаешь, так скажем, по-своему.
Хорошо. Тогда с твоей стороны три совета любителям от Димы Неделина, которые желают прогрессировать, которые желают улучшать свои результаты. Что ты посоветуешь в первую очередь?
Систематичность, здоровый сон и хорошее питание. Залог, наверное, будет всех успехов.
И как, на твой взгляд, идеально провести вечер или день накануне марафона?
Тут-то интересно. Раньше, условно, только Искандер были контрактованы, только отрабатывал. Все спортсмены спокойно готовились дома, в номерах, там, к старту. Сейчас практически, ну, это хорошо. У всех ребят появляются какие-то контракты, внимание, и получается... Весь день перед стартом приходится с кем-то общаться, получается. И немножко, конечно, хотелось бы просто посидеть дома, как бы посмотреть фильм и все, как бы искоренить вот эти моменты. Но сейчас, понимаешь, мир перестраивается, все перестраивается, нужно быть более открытым, и поэтому перед стартом вот эти моменты, все интервью, вот эти подготовка еще началась, питание, готовить с вечера питание, что ты будешь с утра по дистанции есть. То есть немножко это отвлекает. Хотелось бы просто дома посидеть за телевизором, никуда не ходить и все, с утра выйти на старт.
То есть идеальный день — это 100% отдых, как бы вот просто какой-то пассивный такой.
Да, пассивно просто посмотреть приятное кино.
Скажи, пожалуйста, вот насколько для тебя это важный процесс, насколько этому внимание уделяет Михаил Исаакович, да, то есть и почему там, вы сами готовите питание, а не используете какие-то готовые вещи вроде гелей?
Нет, гели-то мы как раз используем, там просто... У нас есть фирменный компот Михаила Исааковича, который секрет, ингредиент, никто не знает. Так скажем, в Питере я его выпил до дна, так скажем, в конец. Это единственное, что я, наверное, полностью опустошил из бутылок. А так, получается, вот этот момент с готовкой питания, он и появился и в тренировочном процессе, что все длительные, ты пробуешь все возможные вкусы гелей, что тебе больше зайдет, гуще, жиже, возможные изотонические напитки, то есть это все вот тоже на длительных, в тренировочном процессе сейчас тоже появилось, а не так, допустим, первый марафон, типа, что-то там намешал, набахал, и все, как бы, ничего не пробуя, как бы, да, что-то есть, ладно, как бы. А сейчас все, то есть, уделяешь этому процессу внимание и как раз на тренировку, чтобы, как бы, гонка прошла без потерь, так скажем, потому что процесс подготовки долгий, то есть, и ошибка, как бы, дорогого стоит.
А вот тебя процесс приготовления питания, он успокаивает?
Да, я не люблю такую мелкую работу, сидеть на месте, так скажем, мне наоборот больше раздражает. И вот с этим питанием сидишь, готовишь, время много уходит, там пока эти бутылки с водой, с напитками разведешь, пока номера напишешь, там пометишь еще, чтобы эту бутылку твою издалека было видно. Как бы вот такая мелкая моторика раздражает.
Понятно. Большое спасибо. Большое спасибо, что пришел к нам в подкаст. Я очень надеюсь, что накануне московского марафона твоя карьера, твой пример, твой старт вдохновит других людей каким-то образом, может быть, скорректировать свои взгляды на бег, на тренировку, на будущий старт. Желаю тебе большого числа новых подписчиков, которые будут подбадривать тебя во время тренировок, вот, и во время твоих стартов. Разумеется, желаю удачи будем болеть, поддерживать. Это был Run Fact подкаст. Я напоминаю, что нас можно смотреть на всех видеосервисах, слушать на всех стриминговых платформах. Ставьте лайки, колокольчики, подписывайтесь на наши каналы. Сегодня у нас в гостях был Дима Неделин, один из, ну, я уже могу сказать, один из лучших марафонцев страны. Вот. Поддерживайте Диму на дистанциях, болейте за него, ну или приходите к нему тренироваться.
До встречи.